Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», музыка протеста в России и в Америке, «Бородино» к истории юбилея, Санкт-Петербургская консерватория в США, Шостакович. Во второй части «Американского часа» – культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Дело Пусси Райт вызвало такое всемирное возмущение, что сегодня уже бессмысленно обсуждать содержание этого одиозного процесса. Не только в свободном мире, но и в России ни один человек не верит, что приговор не связан с политикой. Чтобы в этом убедиться, как советует всем интернет, достаточно проделать мысленный эксперимент и в слова «Богородица Путина прогони» подставить вместо Путина, скажем, Навального. Каждому, начиная с судьи Марины Сыровой, ясно, что в этом случае девицы бы не сидели в тюрьме. Но если содержание политического протеста не вызывает сомнений, то острым остается проблема формы, в которой он был облачен. Именно ей, форме, я и предлагаю посвятить первый сегмент нашего альманаха, в котором мы попытаемся поместить казус Пусси Райт не только в международный, но и в исторический контекст. С моей точки зрения, эта панк-группа взяла на себя роль юродивых, которые всегда обладали влиянием и пользовались неприкосновенностью, имея право говорить властям правду в самой эксцентрической форме. Салам, что вы думаете об этом сближении? Вы ведь много писали об исторических корнях юродства в связи с отношениями между Сталиным и Шостаковичем.
Действительно, в том, что предприняли и что учинили Пусси Райт, можно увидеть определенные черты сходства с феноменом юродства, который, кстати, замечу, является действительно эксклюзивно русским феноменом. Это явление, которое привилось и расцвело пышным цветом именно на русской почве.
При том, что по-английски есть вообще слово «юродит», переводится как «holy fool», «святой дурак».
Даже близко того значения в религиозной жизни общин святые дураки, «holy fools», не приобрели. А в России они были чрезвычайно авторитетными фигурами.
Какой
бы эксцентричной форме они бы себя не выражали.
Собственно, эксцентрическая форма и была содержанием юродивого протеста.
И в этом смысле, конечно, Борис Годунов Пушкина.
Где, или Мусоргского.
Уже вслед за Пушкиным, конечно. Где вот этот феномен юродства получил завершенную художественную оценку, потому что каковы наши представления о том, что такое русский юродив? Конечно же, это по Борису Годунову в первую очередь, потому что реальные юродивые вели себя, между прочим, зачастую совершенно по-другому, и вряд ли они могли бы появиться на оперной сцене, да, или на сцене драматического театра. А Пушкин вот отлил, как это для него типично. Фигуру, скажем, вот летописца. Кто такой летописец? Это Пимен из Бориса Годунова для нас. Не знаем другого летописца.
Пушкин как пули лил архетипы для русской культуры, которые всегда находится кто-то, кто входит в эти архетипы.
Тут есть ведь еще одна традиция общеевропейская, в которую Пусси Райт вписывается. Традиция романтического артиста. Потому что романтические артисты строили свой имидж и проецировали свои биографии, позиционировали себя как людей, которые бросали вызов буржуазному обществу, эпатировали буржуазию. И чем больше ты эпатировал современное тебе общество, тем больше у тебя было прав закрепиться в сознании современников в качестве вот такого вот проклятого художника.
Который, в конце концов, привел к футуризму. Любопытно, что в данном случае художник работает в соавторстве с обществом, потому что именно запреты делают актуальным его искусство. Когда все дозволено, ничего не интересно. Правду можно сказать только о том обществе, которое скрывает. Если общество не скрывает правду, то мы не знаем, что такое правда. Да?
Я должен сказать, что эпатажная традиция, связанная, скажем, с русским футуризмом и имажинизмом, о чем сейчас забывают, между прочим, она любопытным образом сохранилась даже в Советском Союзе, причем произошло это, как ни парадоксально, благодаря Сталину, потому что именно он провозгласил Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, а когда уж Маяковский был канонизирован, то волей-неволей и знаменитая «желтая кофта», и все эпатажные выходки ранних русских футуристов, тоже были, если, может быть, не канонизированы, то, во всяком случае, объяснялись вот как такие причуды гений, о них знали.
Это все, в принципе, язык протеста, которым пользовалась оттепель, вспоминая Маяковского и вспоминая футуристов. Следующий этап протеста – это диссиденты. Они пользовались языком уже запрещенных поэтов, от Мандельштама до Бродского, скажем так. А эпоха гласности, протест стал достоянием публицистики. Это была эпоха газет, эпоха журналов. Сегодня, как мне кажется, язык протеста – это язык поп-культуры. Самое страшное, что может быть, бороться с молодежью, бороться с будущим. Но я хотел вас спросить о другом. Если протест говорит на разных языках, то как вот этот вот язык хулиганский «Pussy Riot» входит в традицию панк-рока, как музыкального произведения?
Панк-рок – это очень интересная традиция, но должен вам сказать, что эстетически она мне не близка. Мне, если говорить о музыке протеста, ближе то, что в американской культуре связано с именем Вуди Гатри, фолк-сингера, который родился в 1912 году, а умер в 1967. То есть в этом году ему исполнилось 100 лет.
И в Вашингтоне будет очень
грандиозное торжество, да. Причем парадокс заключается в том, что билеты вот в Кеннеди-центре в Вашингтоне на концерт в честь столетия Вуди Гатри зашкалили где-то под $175. И в связи с этим у обозревателей американских в области культуры возникает законный вопрос. Каким образом удалось американскому обществу вот абсорбировать человека, который сочувствовал коммунистам, если даже сам не был членом коммунистической партии, выступал с радикальными заявлениями, боролся с капитализмом как только мог. И кончилось тем, что в 1998 году изображение Вуди Гатри появилось на американской почтовой марке. И в связи с этим тогда его сын сказал, что для Вуди это должно было бы быть поражением, потому что он стал респектабельным. А это то, что Вуди Гатри ненавидел больше всего в своей жизни.
Интересно, что сын его голосует за республиканскую
партию. За республиканца при этом. Это еще один парадокс.
Любопытный процесс, потому что, скажем, песня Брюса Спрингстина «Рожден в США», которая была задумана как антивоенная песня протеста, стала патриотическим гимном.
Его Спрингстин является любимым певцом республиканца Криса Кристи, губернатора штата Нью-Джерси, который активно выступает, скажем, против профсоюзов.
А сейчас Пол Райан, который Митт Ромни выбрал себе вице-президенты, знаменит тем, что он любит самый крутой, как говорят,
метал-рок.
Да, который, конечно, это тоже музыка протеста. А как вы считаете, с музыкальной точки зрения, дает этот заряд ненависти, заряд борьбы какие-то музыкальные плоды, чисто художественные, эстетические эффекты?
Ну, в случае с Pussy Riot, тут сам факт их появления на той площадке, которую они выбрали, и реакция, главным образом, общества на это, создал вот такой прецедент, который можно считать артистическим, художественным, и который в этом качестве, вероятно, и войдет как в историю русской художественной жизни, так и русской политической жизни. Но иногда протестное искусство остается и в его чисто художественной форме, как это и случилось, например, с Вуди Гатри и его знаменитой песней «This Land is Your Land», которая сейчас прозвучит в исполнении самого Вуди Гатри. Источником ее является YouTube. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этой осенью в России отмечается 200 лет Бородину. И это событие, конечно, очень важное в русской истории, и в русской политике, и в русском искусстве, и не только в русском, об этом мы сегодня еще поговорим. Забавно, что война 12-го года в русском сознании тесно связана с Наполеоном, но в американском сознании была своя, конечно, война 12-го года.
С Британией.
С Англией, война, во время которой англичане сожгли Белый дом. Несколько месяцев назад был как раз юбилей и этой войны, естественно, и мы делали передачу об этой войне, один слушатель слушатель написал: «Зря вы не сказали о том, что американский народ победил Наполеона». То есть он абсолютно убежден, что война может быть только одна, и она с Наполеоном. Но это не так. И тем не менее, Бородинское сражение – это огромный политический юбилей. И любопытно его рассмотреть с точки зрения другого юбилея, тот, который был в 1912 году.
Дело в том, что русская монархия взяла на вооружение эту политику юбилеев довольно давно. Собственно говоря, инициатором такого акцента на юбилеях был Николай I, человек, который, по-моему, первым стал проводить сознательную вот такую официальную культурную политику, которая бы помогала существованию абсолютистской монархии, которая и представлялась идеальной формой государственной Николаю. И, замечу в скобках, прямым учеником Николая I в этой области как раз был Сталин, который помалкивал на этот счет. Он провозглашал своими учителями, если так можно выразиться, Ивана Грозного и Петра I, а на Николая как раз в сталинское время очень сильно нападали. Из-за убийства Пушкина, из-за убийства Лермонтова возводили вину за это впрямую на самого Николая. А в то же время Сталин очень многому научился у Николая в плане культурной политики. Так вот, Николай II уже тоже подхватил эту линию, и в начале 20 века прошла целая серия очень важных юбилеев. Было 200-летие Полтавской битвы, это было 200-летие основания Петербурга. В 1899 году праздновалось в первый раз так широко, торжественно, на подчеркнутой официальной основе столетия со дня рождения Пушкина. Праздновалось также 50-летие обороны Севастополя, и, конечно, кульминация этого всего было празднование 300-летия Романовых в 1913 году.
Но в 12 году отмечали юбилей Бородинской битвы.
И интересно, что Путин вспомнил странным образом в своей предвыборной кампании об этой битве Бородинской, и главное, он вспомнил про стихотворение Лермонтова «Бородино» и процитировал оттуда строчку «Умрёмте ж под Москвой». Что он при этом имел в виду, а совершенно непонятно. Не тот спичрайтер ему в состоянии угара это дело написал. Очевидно, Путин решил, что эмоционально это как-то должно сработать.
Я думаю, что все дело в том, что эти строчки выскакивают, как у Путина, так и у меня, мы же ровесники, они выскакивают автоматически, потому что мы учили в одно и то же время одни и те же стихи.
Это, кстати, одна из проблем, связанных и со стихотворением Лермонтова, и вообще с ситуацией Бородинского сражения. Потому что в итоге-то этого славного сражения Москва была все-таки отдана и сгорела. Поэтому тут всегда будет некоторая двусмысленность.
Из-за чего я чуть не вылетел из школы, потому что я имел глупость уже в шестом классе прочитать книгу Тарле «Наполеон», из которой я точно знал, что Бородинскую битву никак нельзя назвать победой. Можно сказать, что это была ничья, как было принято в русской историографии. Но победа, как в нашем учебнике, назвать ее было нельзя.
За что? А ее называли нравственной победой.
Но, во всяком случае, меня погнали за родителями, так что мне это вышло боком. Однако, вы знаете, я все-таки думаю, что у Бородинского сражения есть только один настоящий памятник, сколько бы их ни поставили, этот памятник называется «Война и мир» Толстого.
А если говорить о музыке, то, конечно же, сочинением, которое очень точно отразило ситуацию, связанную с войной 812 года, подъема, единение всего народа, суперпатриотических чувств, связанных с тем, что Россия одолела человека, который считался властелином Европы, а в тогдашнем понимании, значит, и всего мира. Если вы помните, ведь Наполеона официально провозгласили в России антихристом. Значит, борьба с антихристом – это была борьба на стороне ангельских сил. И Чайковский сочинил вот эту увертюру, кстати, совершенно не в честь победы над Наполеоном. Заказ поступил от Николая Рубинштейна, директора Московской консерватории, который хотел, чтобы Чайковский что-то сочинил для Всероссийской промышленной художественной выставки. И предлагал ему разные сюжеты. Можно было написать что-то на 25-летие коронации Александра II, или же на открытии храма Христа Спасителя, который, как известно, и был воздвигнут в честь победы над Наполеоном. И Чайковский, заметив в письме, что храм этот мне вовсе не нравится, и что он садится за эту работу с отвращением, потому что, как он заметил, что можно написать, кроме банальностей и шумных общих мест, вот в связи с такими заказными сочинениями. Тем не менее, как у него это часто, кстати, бывало. Сначала ему не хотелось писать заказные вещи, и казалось, что это какое-то насилие над его творческой индивидуальностью. Но когда он начинал уже писать, если его осеняло вдохновение, а большей частью оно его осеняло, то результат был замечательный. И тогда это сочинение ему задним числом уже начинало нравиться, как это произошло и в случае с увертюрой 1812 год. И оно прозвучало действительно в Москве в 1882 году. То есть в этом году у нас, опять же, юбилей. В зале Всероссийской художественно-промышленной выставки, а затем прозвучало и в самом храме Христа Спасителя. Здесь любопытным является то обстоятельство, что увертюра Чайковского 1812 год едва ли не более популярна в современной Америке, чем она когда бы то ни было была в России. Потому что ведь он использовал Чайковский в этой увертюре царский гимн «Боже, царя храни», который музыкальным образом побеждает Марсельезу, которая символизирует Наполеона, что является, конечно, анахронизмом, поскольку именно Наполеон отменил Марсельезу в качестве государственного гимна Франции. Потом она вернулась опять. Чайковский шел за музыкальной логикой. Ему понравилось столкновение этих двух тем в первую очередь, а уж о том, насколько это соответствует исторической ситуации, он, наверное, и не думал. Но любопытно тут вот что. В России были большие неудобства в связи вот с этим фактом, что звучит царский гимн, и его путем хирургической операции удалили оттуда. А в Америке, где, кстати, впервые эта увертюра прозвучала в Карнеги-Холл в 1891 году, когда Чайковский приехал на открытие Карнеги-Холла, но по-настоящему в Америке это произведение стало символом музыкальным, национальным, и постоянно исполняется в День независимости 4 июля 1974 года.
Разгар Холодной войны.
Да, разгар Холодной войны, а сделал популярным это сочинение Артур Фидлер, руководитель Boston Pops. Это симфонический оркестр из членов Бостонского симфонического оркестра, который играет легкий репертуар только. И он был самым популярным оркестром такого типа в Америке. И в 1974 году он устроил исполнение этой увертюры Чайковского 812 год с фейерверком, настоящими пушками. И исполнение это транслировалось на всю Америку. И отсюда началось триумфальное шествие увертюры Чайковского в качестве как бы национального американского музыкального символа.
Когда музыковеды в Американке спрашивают, как это произошло, что русская музыка стала американской, они говорят, что мы нация эмигрантов, мы можем любой гимн взять себе, потому что нам не жалко. Но на самом деле главным является пушка. Всегда нравится, когда стреляет настоящая пушка.
Вы знаете, когда...
я был 4 июля однажды в Вест-Пойнте. Это одно из самых поразительных мест в Америке, где я когда-нибудь бывал. Где готовят американских офицеров, это военная элитарная школа. И чего там только нет. Там лучший музей оловянных солдатиков, например. Там есть бальный зал, где будущих офицеров учат танцевать. Там есть все на свете, но там есть еще и маленькая пушка, которую держат специально для того, чтобы 4 июля исполнять по-настоящему увертюру 1812 года.
А мы послушаем заключительные такты этого сочинения в исполнении Валерия Гергиева, оркестра Мариинского театра, лейбл «Philips».
Санкт-Петербургская консерватория в США.
В сентябре Санкт-Петербургская консерватория отмечает свое 150-летие, и мы весь год, каждый месяц говорим о каком-нибудь выдающемся выпускнике этой консерватории и рассказываем о том, как этот выпускник повлиял также на и американскую музыкальную культуру. Сегодня мы будем говорить о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Влияние Шостаковича на американскую культуру чрезвычайно многообразно и велико.
Мы об этом говорим чуть ли не каждый месяц.
И о нем можно говорить очень долго, и будут находиться все новые и новые сюжеты, потому что это человек и композитор, который постоянно присутствует в дискурсе о современной классической музыке в Америке. Я напомню, что он в консерваторию поступил в 1919 году, когда ему было всего 13 лет, и проучился там до 1925 года, окончив сначала ее по классу фортепиано Леонида Николаева, а затем по композиции у Максимилиана Штейнберга, зятя Римского-Корсакова, о котором мы говорили. И таким образом он как бы является тоже птенцом из школы Римского-Корсакова. В 1926 году была исполнена его первая симфония, которую он написал, когда ему было всего 19 лет, и которая была почти с самого начала объявлена колоссальной удачей, и это был такой замечательный образец петербургской школы. Одновременно там было исследование традиции, композиторским основам, которые преподавали Петербургской консерватории, и новаторские элементы, которые делают эту музыку живой до сегодняшнего дня.
Был и авангард, и ирония, да. И, по-моему, даже музыка для кино.
Абсолютно. Он преподавал в этой консерватории с 1937 года. Уволен он был в 1948 году после известных нападок на него со стороны Сталина. Уволил его тогдашний ректор Ленинградской консерватории Павел Серебряков. Он же вернул Шостаковича, когда ситуация изменилась, в 1961 году пригласил руководить аспирантами.
Соломон, ну а как Шостакович связан с Америкой? Верну вас к нашей теме.
Мы сосредоточимся сегодня на одном эпизоде, и даже из этого эпизода мы возьмем только одну страничку, а именно, как седьмая симфония была исполнена и принята в Соединенных Штатах. Шостакович тогда появился на обложке журнала Time. Обложка эта появилась 20 июля 1942 года, а 19 июля Тосканини осуществил премьеру этой симфонии. Ее передавали все радиостанции американские, и последовали сотни исполнений. Абсолютно беспрецедентная история. Я хочу сказать несколько слов об обложке журнала Time. Шостакович там в пожарной каске нарисовал художник Борис Арцебашев, сын знаменитого в России писателя Михаила Арцебашева, автора романа «Санина», о котором шла в свое время огромная полемика. Роман обвиняли и в порнографии, и в чем только нет.
Такой Лимонов того времени.
Да, абсолютно. Арцебашев эмигрировал, а сын его стал очень успешным иллюстратором детских книг, и премии получал, и сам детские книги писал. Но главным образом вошел в историю американской культуры как автор не более-менее как 200 обложек журнала «Тайм». С самыми разнообразными сюжетами, с 1941 по 1965 год, когда он и умер. И во время войны он служил в Госдепартаменте в отделении психологической войны. И как раз вот эта вот психологическая война имела прямое отношение к появлению Шостаковича на обложке журнала «Тайм», поскольку для американцев это было символом сопротивления советского народа вторжению гитлеровских армий. И изображение Шостаковича в каске пожарной с подписью «Пожарник Шостакович посреди бомб, взрывавшихся в Ленинграде, он слышал аккорды победы». Это все стояло на обложке. Источником этого портрета профильного Шостаковича в пожарной каске была известная фотография, где Шостакович изображался на крыше Ленинградской консерватории в пожарной форме, как член пожарной команды, которая должна была тушить зажигательные бомбы. К сожалению, эта легенда об участии Шостаковича, о чем рассказал нам Дмитрий Алексеевич Толстой, известный ленинградский композитор и сын Алексея Николаевича Толстого, в своей книге «Для чего все это было», изданной в Санкт-Петербурге в издательстве «Библиополис» и «Композитор» в 1995 году. Толстой там, вспоминая о том, что он сам был участником этой пожарной команды, набранной из профессоров, преподавателей и студентов, и для них поставили в фойе Большого зала консерватории дюжину кроватей, пишет, что «я стал бойцом пожарной дружины и переселился в консерватории». И дальше привожу цитату из этой книги. «В августе на полчаса привезли в консерваторию еще не эвакуированного в Москву Дмитрия Шостаковича. Ему надели на голову пожарную каску, попросили подняться на крышу и там сфотографироваться. Этот снимок известен всему миру. И хотя участие Шостаковича в противопожарной воздушной обороне заняло не более 10 минут, могу засвидетельствовать, никто из членов команды не роптал, сравнивая его участь со своей. Все понимали, Шостаковича надо беречь». Должен сказать, что почему-то люди очень болезненно реагируют на это. Им почему-то очень хочется, чтобы Шостакович действительно вот дежурил на этой крыше. Это не так, но симфония его сыграла колоссальную, конечно, роль и в укреплении международного авторитета Советского Союза в то время, и в поднятии боевого духа советского народа. А мы фрагмент из этой симфонии, знаменитую тему нашествия, прослушаем в исполнении Юрия Тимирканова и заслуженного коллектива Оркестра Петербургской филармонии, лейбл RCA.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!